Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 28 апреля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите «Штурм реактора», «Служители добра», «Праздник в сумерках», «Радоница по ушедшим», «Откровенно об аде и рае». Афоризм дня. Ничего не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Сервантес. Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. 30 апреля состоится сессия Совета депутатов. Одним из основных станет вопрос о внесении изменений в бюджет ЗАТО «Железногорск» на 2014 год. Депутатам предстоит утвердить увеличение плана по доходам и расходам более чем на 11 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР номер 5. На ремонт дороги по улице Южной будет выделено 2 миллиона рублей. 400 тысяч рублей планируется выделить в качестве 5% софинансирования для реализации программы «Доступная среда для инвалидов», в частности, для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к муниципальным учреждениям, Дворцу культуры, бассейну, спорткомплекса «Радуга». В СЗН появится шагающий эскалатор и новый, предназначенный для колясочников, туалет. В храме Покрова Божьей Матери в Большом Балчуге состоялся пасхальный праздничный концерт с участием хора собора Михаила Архангела. Прихожанам была представлена программа, состоящая из произведений русской духовной музыки. Перед началом праздничного концерта хор пропел пасхальный 9-й час, а затем закрылись царские врата. Напомним, приход Свято-Покровского храма села Большой Балчуг уже около 20 лет окормляется духовенством Михаила Архангельского собора Железногорска. Вот что рассказал настоятель собора, отец Анатолий.
И вот сегодняшний день мы приехали с церковным хором, с концертной пасхальной программой, песнопениями церковными, чтобы напомнить тем людям, которые здесь находятся, о праздничных днях, о событиях, которые весь православный мир празднует. Это о воскресении Христовом.
Гуфера Константиновна, мы приехали из Сухобузимского, из Высотино, вот наш автобус, из Миндерлы. У нас есть прихожане, которые поют молитвы, пропевают, но вот такого, я бы сказала, профессионального пения церковного, конечно, у нас возможности нигде нет услышать, кроме как здесь. Для нас это получился большой праздник, ну просто вот подарок, Божья милость какая-то для нас, это вот это посещение церкви.
Содействие в проведении концерта для жителей Большого Балчуга и других сел Сухобузимского района оказал горно-химический комбинат, коллектив которого восстанавливал храм Покрова Божьей Матери. Его открытие состоялось 2 октября 2011 года. Чин великого освящения совершил архиепископ Антоний, возглавлявший тогда Красноярскую епархию. Общественный совет проведет прием граждан. Он состоится 29 апреля с 17 до 18 часов в общественной приемной по адресу Ленина 67А, кабинет 104. В течение часа член общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Железногорск Олег Аржанников выслушает претензии и жалобы железногорцев. Каждый последний вторник месяца члены общественного совета рассматривают вопросы и обращения граждан, связанные с деятельностью железногорской полиции, представляют возможность жителям ЗАТО вынести свои предложения по совершенствованию работы органов внутренних дел, профилактике преступлений и правонарушений, получить квалифицированную помощь в решении проблемных вопросов. Прием производится без предварительной записи. В родительский день 29 апреля будет организовано движение автобусов до кладбища. Движение будет осуществляться от остановки «Столовая Заря» по двум маршрутам. Номер 14 до административного здания на Новом кладбище, номер 14Н до разворотной площадки на Новом кладбище, верхней карты захоронений. Движение личного транспорта в Радоницу будет ограничено с 8 до 18 часов на участке от улицы Северной до микрорайона Лукаши. До Нового кладбища закрыто. Перевозки по садоводческим маршрутам 29 апреля осуществляться не будут. Новости культуры. «Откровение об аде и рае» – так назвала свою фотовыставку на тему вечных ценностей автор Ирина Габазашвили. В проекте молодой автор пытается передать идею мироздания через свое субъективное видение. В фотоработах отражены вечные стенания человека, застрявшего в самом центре великого спора между светом и тьмой. Каждая фоторабота отражает духовную жизнь, где ангелы и демоны ведут постоянную борьбу за наши души. Борьба света и тьмы является темой для размышлений не только религиозной публики. Многие современные современные авторы активно используют ее для реализации своих идей. Яркими примерами этого можно назвать фильмы «Куда приводят мечты», «Константин», «Адвокат дьявола», «Догма» и другие. Железногорск станет второй после Красноярска площадкой, где пройдет презентация фотопроекта Ирины Габазашвили «Откровение об аде и рае». Презентация проекта состоится 30 апреля в 16 часов. О спорте. 4 медали привезли железногорские кикбоксеры с чемпионата и первенства России в разделе «Лайт Контакт». Соревнования проходили с 20 по 23 апреля в Омске. Более 600 лучших кикбоксеров страны съехались, чтобы сразиться за звание чемпиона и победителя России. В составе сборной Красноярского края приняли участие 8 воспитанников отделения кикбоксинга ДЮСШ-1, победители чемпионата и первенства Сибирского федерального округа 2014. Спортсмены выступили успешно, завоевав одну серебряную и 3 бронзовых медали. Серебро у Александра Аметова, бронза у Максима Комарова, Виолетты Косенковой и Анны Томашевич, сообщил тренер спортсменов Виталий Тимофеев. Выпускник ДЮСШ-1 Ильдар Габасов стал чемпионом, одержав 3 победы. Он будет защищать честь нашей страны на чемпионате Европы с 15 по 23 ноября в Мариборе, Словения. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. 28-ю годовщину крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы отметили во всем мире. 26 апреля аварию на Чернобыльской АЭС вспоминали и в Железногорске. На памятном митинге побывал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в результате серии тепловых взрывов был разрушен реактор. Эта авария привела к масштабному загрязнению территории Украины, Белоруссии и России. Радиоактивное облако прошло над Восточной Европой, Скандинавией, Великобританией и восточной частью США. В результате катастрофы пострадали около 5 миллионов человек. Будущее атомной энергетики оказалось под вопросом. Тогда, 28 лет назад, жители Красноярска-26 не могли остаться в стороне и не помочь в ликвидации страшных последствий. На ЧАЭС в разные периоды работали 770 жителей Железногорска. Это наибольшее количество среди всех городов и районов Красноярского края. Специалисты в области атомной энергетики понимали, с чем они могут иметь дело. У других согласия не спрашивали. Один из ликвидаторов, Александр Капустин, в 86-м был солдатом-срочником. В Чернобыле его полк отправили в День Победы. Как он вспоминает, поступил приказ, а его надо выполнять. На войну с вышедшим из-под контроля атомом мобилизовали все ресурсы. На войне, как на войне.
Я был прикомандирован в полку химзащиты 39-му из Самбора. Располагались мы в районе населенного пункта Вильча, Полесский район. Выезжали мы с полком на дезактивацию. То есть моя задача была обеспечивать связь. Почему именно нас направили? Потому что у меня радиостанция была на БТРе и считалось, что это дополнительная защита. Два, наверное, сильных впечатления лично у меня. Первое – это многокилометровые колонны цементовозов. То есть населенный пункт, где мы базировались, Вильча, это железнодорожная станция. Прямая ветка как раз на Припять она шла. И там проводилась разгрузка составов с цементом. Цемент потом шел уже на станцию, на сооружение саркофага. И вот я говорю, я в жизни не видел таких длинных колонн машин. Причем вот одинаковые круглые цистерны, чуть под наклоном бочки на них установлены. Вот туда закачивалась цементная вот эта вот пыль компрессором. Потом там где-то уже на бетонных заводах они разгружались. Вот это первое. А второе – это вот... Мы работали, говорю, и там, где люди еще жили, и выезжали в те населенные пункты, особенно в Гомельской области, которые были уже отселены. Приезжаешь в населенный пункт, и такая картина сюрреалистичная. Все на месте. Дома, стекла, где-то там курицы ходят, людей нет.
Для Светланы, сестры Александра Капустина, события тех далеких дней – это не просто история. В 86-м еще не было полного понимания, с чем столкнулся ее брат в Чернобыле. Это уже потом она поняла, какой ценой досталась победа.
Я Анна Валентиновна Рыженкова, замдиректора лицея 102 по воспитательной работе. От этого нам никуда не деться. Это наша история, история нашей страны, наших родных. Поэтому, конечно, нужно доносить до детей, чтобы это из поколения в поколение передавалось. То, что вообще происходило с нашей страной, с их родными, соседями, близкими. Вообще мы достаточно трепетно относимся к этому событию. Вот, например, накануне сегодняшнего мероприятия почти во всех классах прошли классные часы. Мы смотрели фильмы, говорили про это, слушали презентации про эту тему. поэтому сегодня вот некоторые ученики пришли сегодня на митинг.
С тех пор приходим сюда вместе с ним. И в день трагедии, и в день, когда поставили саркофаг. Честно говоря, я была еще не совсем в том возрасте, чтобы соображать, что это такое. Но, судя по тому, что там было, это, конечно, страшно. Очень было жаль пожарных, которые приняли на себя первый удар. Ну и, конечно, военных, которые выполняли приказ, а защиты у них как таковой не было.
На памятном митинге у стелы чернобыльцам собрались кадеты, курсанты МЧС, школьники и ликвидаторы. Они почтили память ушедших и поделились воспоминаниями о тех днях. Председатель общества «Союз Чернобыль» Владимир Спиранский сравнил работу ликвидаторов с настоящим штурмом реактора.
Люди смотрели с надеждой на нас такой, у меня до сих пор стоит перед глазами одна из встреч. Заехал я как-то, ехали уже вечер, пока столовые не работали, там первые 20 дней, там вообще радиации жертвы не будешь, то, что радиоактивно, там вот вообще не питались переводы. Я так утром какой взял, так часов 10 вечера только. Поел. Ну, ехали, заехали в магазин, взял себе кефирчик и пристаю, пью на крыльце. Подходит старушка, перекрестила меня, и такие глаза смотрели, которые у меня вот до сих пор стоят. В них было все. И надежда, что мы все сделаем, что они будут жить хорошо. И такая скорбь, что ли, потому что мы в таких условиях работаем. Но это непередаваемое.
Оказывается, в наше время есть еще последователи тимуровцев. Железногорские волонтеры уже не раз доказывали это. Юноши и девушки, школьники и студенты участвуют в городских социальных акциях, помогают нуждающимся, поддерживают стариков, собирают вещи для малоимущих, дарят подарки и хорошее настроение больным детям. В этом году в рамках весенней недели добра ребята убирали участки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, живущих в поселках Зато. Катерина Добрели побывала на одной из добровольческих акций. Ей слово.
У ребят в желтой форме с красными сердцами, которые принимали участие в социальных субботниках, есть организационная принадлежность. Волонтеры Железногорска сегодня объединяются в службу добрых дел. Это не юридическая структура, пока только кружок по интересам. Но его задачи и планы уж точно не ограничиваются обычными посиделками за круглым столом, говорит руководитель объединения Юлия Грибанова.
Наша основная цель, конечно, волонтерская деятельность, помощь людям, которым это необходимо. В том числе вот мы сотрудничаем активно в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Данная акция «Весенняя чистота» по уборке территории и домов одиноко проживающих пенсионеров.
На прошлой неделе волонтеры службы добрых дел убирали частные участки одиноких пожилых людей. Жительница Подгорного Мария Григорьян – одна из тех, кого посетили добровольцы. Она труженица тыла, еще девятиклассницей работала на оборонном заводе в Забайкалье. Помогала делать боевые заряды для фронта. Сегодня Марии Никифоровне без малого 90. Родственников рядом нет, поддерживать некому. И трудно одной содержать дом и приводить в порядок запустевший участок. Можете представить себе, как она была рада необычным гостям.
Это умный человек придумал. И знаете, какой человек? Добрый, сознательный. И у него жалость есть к нашему брату. Все добрые люди, открыты к нам, старикам. Спасибо вам. 100 лет проживите. Не будьте такими сознательными. Большое вам спасибо.
Полчаса работы граблями, и участок Марии Никифоровны словно проснулся от зимней спячки. Сухая прошлогодняя трава и пожухлые листья были тщательно утрамбованы в мешки для мусора. Ребята потрудились на славу, и было видно, довольны от проделанной уборки не меньше самой хозяйки. Всегда так, сделаешь хорошее дело, и добро, которое ты подарил людям, обязательно вернется к тебе, говорит волонтер Вячеслав.
Такое состояние, когда делаешь человеку добро, то есть ты себя заряжаешь позитивом. Но я не могу объяснить это словами. То есть нравится просто, что делаешь другим людям доброе дело за спасибо. Третий год уже идет, как я этим занимаюсь.
Юлия, мне просто нравится это делать, нравится приносить добро людям, видеть улыбки людей, которым принесли добро. То есть это доставляет огромную радость, правда, приятно душе становится. Понимаешь, что ты какой-то вклад в мир доброты внес. От этого хорошо. Есть, конечно, ребята говорят, что зачем тебе это, за это не платить деньги. Я никогда не спорю с такими. Значит, у них такой смысл жизни, они так живут. Есть ребята, которые, наоборот, поддерживают и даже даже там в какой-то мере завидуют, вот так здорово. И, конечно, мы обязательно их зовем, потому что многие тянутся, когда узнают, что мы делаем, потому что есть добрые люди на свете.
В эти выходные волонтеры обучались больничной клоунаде. Из Красноярска к ребятам приехал тренер по социально-культурной реабилитации детей. Добровольцам через несколько недель предстоит посетить больных малышей, которые находятся на стационарном лечении. На сей раз служба добрых дел будет дарить улыбки, поднимать настроение и не даст скучать маленьким пациентам в ожидании скорейшего выздоровления.
Библия «Сумерки» наблюдались 25 апреля в библиотеке имени Гайдара. В этот день по всей стране проходила акция «Библия. Ночь» и посвящена она была переводу времени. Наш корреспондент Татьяна Зимина побывала на сумеречном событии и узнала, для чего нужен хранитель времени, почему пришельцы – друзья землян и в чем секрет кубика Рубика.
Едва переступив порог библиотеки Гайдара, юные гости и их родители сразу погружались в таинственную атмосферу царства времени. Праздник Библиосумерки открыла богиня времени. Она рассказала детишкам о том, что в этой волшебной стране возможны всякие чудеса. И действительно, чудеса начались внезапно. Фокусник удивлял гостей своими трюками, исчезающими шариками и серпантинным дождем. Фея-минутка загадывала юным эрудитам загадки и ребусы о времени и часах.
Кошечка должна была вернуться домой в 19:45. Как ты думаешь, она пришла вовремя?
19 – это 7 часов. На часах 8 часов и 25 минут.
Насколько она опоздала?
Она опоздала на 1:20.
Настиш открыл двери своего музея часов «Хранитель времени». Мудрец с седой бородой и очень добрым лицом познакомил гостей с экспонатами, рассказал историю возникновения часов. Хранитель проверил знания посетителей «Библиосумерек», задавая им каверзные вопросы. Какими были первые часы на Земле? И как можно узнать время по цветам? Ребята не всегда могли ответить на сложные вопросы мудрого старца.
А какие ты знаешь самые первые часы?
Кукушкой.
Самые первые часы были. Даже не часы, а будильник.
Кукарико.
Конечно же. А потом уже со временем появились часы. Какие?
Свеча.
А еще у меня есть какие часы?
На них тень падает и...
Как они назывались?
Я
держи.
Не помню.
Солнышко как ходило по кругу? Что эта тень изображает?
Стрелку.
Что это за часы?
Цветочные часы.
Изобрел эти часы шведский естествоиспытатель. Заметил, что цветы разных растений открываются и закрываются в разное время. Он классифицировал эти растения и составил вот такую таблицу.
А по соседству на мастер-классе умельцы своими руками изготавливали настенные часы. Конечно, не настоящие, а из бумаги и картона. Для ребят постарше был объявлен квест «Хронотоп». Чтобы заработать баллы и выиграть приз, нужны были недюжинные знания истории, географии, умение разгадывать кроссворды и определять время по часам. Одно из испытаний называлось «Поле чудес».
Распутина Светлана Владимировна, документовед. Я представляю станцию «Поле чудес». Детям задаем вопросы, чтобы они понимали, сколько времени сейчас в другой стране. Есть волшебные часы, на которых 6 вечера. Крутите барабаны, называйте мне страну, на которую укажет стрелка. Япония. Вот в Красноярске сейчас на 1 час меньше, чем в Токио. Сколько в Токио времени?
А у них больше, значит, 1 час.
Да.
На втором этаже библиотеки расположилась станция инопланетян. Добрые и приветливые гуманоиды предлагали отгадать космические кроссворды, нарисовать пришельцев и сделать маскарадные маски монстров.
Мы инопланетяне.
С какой миссии в библиотеке сегодня на Библиосумерках вы?
Все инопланетяне с любовью прилетели. Мы хотим мир на Земле. Поэтому, чтобы дети веселились, рисовали красивые картинки, отвечали на вопросы, знали про свою Землю и про космос.
Насколько они эрудированы, наши земные ребята?
Ребята знают. Отвечают на вопросы. Первая женщина, которая полетела в космос, Терешкова. Все по космической теме знают.
Конечной точкой и верхом интеллектуального праздника стала остановка «Греческие головоломки». Здесь умники из школы космонавтики учили всех желающих собирать кубики Рубика и прочие прикладные головоломки. Забава, прямо скажем, для натренированных людей.
Дима, но в основном здесь много разновидностей всяких вот больших кубиков, например, там 9 на 9 или там 5 на 5, змейки. Могу собрать, в принципе, любой.
Сейчас за это короткое время, за Библию Сумерки можете научить кого-нибудь?
Ну да.
Ты умеешь
собирать кубик Рубика?
Умею, но не могу.
Дима, консультант тебе подскажет, как.
Я так тоже не могу. У нас дома есть, но у меня не получилось.
Головоломки, они развивают мозг?
Ну и мозг, и пальцы, и все, я думаю.
Два часа сумерек в библиотеке пролетели незаметно. Дети, переполненные впечатлениями, уходили довольные со сладкими подарками и с новым багажом знаний.
Юлия, мне 9 лет. Я пришла сюда уже второй раз. Мне сейчас очень-очень-очень весело. Самое веселое место, если честно сказать. Не хуже аквапарка.
Рита, Даша.
Мы были на фокусах, были в головоломках и еще в серии картинках. Мне понравилось. Хотела бы на следующий пойти год.
Рубрика «Православие» продолжает нашу программу. В студии автор и ведущий, диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! Сегодня я прочту воскресное евангельское чтение от Иоанна. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи, Фоминой недели. Название Антипасха означает «вместо Пасхи», не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его. С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Фоминой неделей называет этот день воспоминание о чуде уверения апостола Фомы. Фома отличался косностью, переходящей в упорство. Крестная смерть Христа произвела на Фому особенно удручающее впечатление. Он словно утвердился в убеждении, что утрата его невозвратна. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения. Он, видимо, решил, что уже все кончено, и теперь каждый должен по-прежнему вести свою отдельную жизнь. На уверение учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». На восьмой день после воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Уже одно это знание Господом его сомнений должно было поразить Фому. Христос к тому же прибавил: «И не будь неверующим, но верующим». То есть ты находишься в положении решительном, пред тобой сейчас только две дороги – полной веры и решительного ожесточения духовного. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой». В назидание Фоме, другим апостолам и всем людям на все будущие времена Господь открывает высший путь к вере, ублажая тех, кто достигает веры не таким чувственным путем, как достиг ее Фома: блаженны, не видевшие и уверовавшие. По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. Начиная с недели о Фоме в православной церкви, после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.